говорит Радио Свобода. Экологи требуют прекратить ввоз в Россию из Германии ядерных отходов для их хранения в Сибири и на Урале.
Получается, что Россия торгует своей территорией для того, чтобы размещать опасные вещества в Уральском и Сибирском регионе.
Возбуждено уголовное дело о нападении в Хабаровске на ведущего YouTube-канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева.
Хожу из дома, за мной какая-то наружка. Мужик в черной маске ходил. Ходит, звонит кому-то. Я подхожу, говорю: слушай, зачем вы следите за мной? Сегодня целый день вот такая ерунда.
Бывший мэр Каракаса считает российские поставки оружия в Венесуэлу угрозой миру на латиноамериканском континенте.
Поставка оружия – это часть воинственных планов России использовать территорию Венесуэлы для провокаций в рамках политики конфронтации с Соединенными Штатами.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 27 июля. Петербургские экологи обратились к властям России и Германии с требованием прекратить ввоз ядерных отходов из Германии с целью их дальнейшей переработки и хранения в Сибири и на Урале. Петербургских активистов поддерживают их немецкие коллеги, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
20 июля судно «Михаил Дудин» доставило в порт Усть-Луга Ленинградской области очередные 600 тонн ядерных отходов из немецкого города Гранау. Эти химически токсичные радиоактивные материалы отправились в закрытый атомный город Зато-Новоуральск Свердловской области. Российские и немецкие экологи отправили в администрацию президента России, в Госдуму, канцлеру Германии, в Бундестаг и в МАГАТЭ обращение с требованием прекратить колониальную политику перемещения опасных грузов из Европы в Сибирь. Сибирские и Уральские регионы России. По мнению авторов обращения, это перемещение нерешенных экологических проблем из Германии в Россию. Речь идет о поставках по контракту 12 тысяч тонн обедненного гексафторида урана, химически агрессивных радиоактивных материалов, отходов обогащения урановой руды для производства топлива для атомных электростанций. Один из подписавших обращение, председатель Общественного совета Южного берега Финского залива Олег Бодров, убежден, что Росатом за зарабатывая деньги на импорте так называемых ядерных хвостов, подрывает стратегическую экологическую безопасность России.
Мы просим власти Германии и России остановить перемещение отходов, которые возникают на обогатительных фабриках для производства топлива атомных станций. Получается, вот эти отвалы с низким содержанием урана в виде очень химически токсичной формы. Это обедненный гексафторид урана. Вот эти вещества Росатом решил брать деньги за то, чтобы перемещать на территорию России и размещать эти ядерные отходы в 4 закрытых атомных города Росатома и там хранить их под открытым небом. В настоящее время уже накоплено в России примерно половина в мире произведенного обедненного гексафторида урана. Росатом говорит, что мы привозим эти хвосты в Россию для того, чтобы выделить еще немножко урана, отправить заказчику, а то, что остается, а это от 98% от того, что везли, это будет храниться в виде такой химически агрессивной радиоактивной смеси в специальных контейнерах на открытых площадках. Получается, что Россия торгует своей территорией для того, чтобы размещать опасные вещества в Уральском и Сибирском регионе. Мы обратились к коллегам из Германии, и они тоже считают, что это безнравственно.
А почему вы так считаете?
Регионы или страны, которые произвели эти отходы, должны заботиться о долговременном решении этих проблем, которые они создали, а не отправлять их в страны, которые имеют более низкие стандарты безопасности и низкие стандарты общественного участия в процессе принятия решения. Это фактически отходы, которые прячутся от общества. Фактически Урал и Россия становятся международными свалками этих отходов. Сейчас эти отходы из Германии поступают, но есть сигналы о том, что такие же отходы пойдут в Сибирь и на Урал из Франции, и в Соединенных Штатах.
Российские власти отреагировали на обращение против ввоза ядерных хвостов, переслав его в Росатом, а подписавший его депутат Николай Кузьмин был снят с должности председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Ленинградской области.
Единая Россия не терпит никакого другого мнения ни в каких вопросах. Если вдруг кто-то начинает высказываться там против, то нужно наказать сразу человека. Они меня в один день уволили, без зарплаты оставили, безо всего. Других источников у меня нет. Я как честный человек, другой работой, ни акционерными обществами у меня ничего нет. Они как бы наказали меня по полной, ну, чтобы неповадно было.
Николай Алексеевич, известно, что не все считают ядерные хвосты опасными. Вот, например, эксперт по атомной энергетике Валентин Габалов, признавая химическую токсичность, считает, что радиационной опасности они не представляют. Как вы относитесь к такой позиции?
Может быть, он сразу тяжелый в виде урана 236-238 не излучает. Он разбивает ядра других материалов. Получается, стронций, йод и все остальные элементы при выходе во внешнюю среду, тогда материал становится опасным. Поэтому говорить, что радиоактивные отходы безопасны, ну, это как назвать, не знаю.
По подсчетам Николая Кузьмина, для переработки накопленных в России урановых хвостов по существующим технологиям понадобится 300 лет. А так как Росатом намерен ввести еще столько же, этот срок надо удвоить. Все же участники создавшейся коалиции против ввоза объединенного гексавторида урана в Россию надеются на то, что общественное мнение и давление международных организаций позволят добиться прекращения этой практики. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Хабаровске полиция возбудила уголовное дело о побоях по заявлению ведущего YouTube-канала «Штаб Навального» Дмитрия Низовцева. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Твиттере. На Низовцева напали 23 июля, вскоре после окончания стихийного митинга в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, с которого Низовцев вел прямую трансляцию. По его словам, около подъезда его избили трое неизвестных. После задержания избранного губернатора Сергея Фургала в Хабаровском крае и соседних регионах ежедневно проходят митинги и пикеты. Чаще всего митингующие требуют для губернатора, цитата, «справедливого суда в регионе». Звучат и требования отставки президента России. В минувшие выходные полиция пыталась отправить на карантин прибывших в Хабаровск московских активистов движения «Нет», выступающего против внесенных недавно в Конституцию поправок, одна из которых позволяет Владимиру Путину баллотироваться вновь на пост главы государства. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
25 июля полиция заявила, что приехавшие из Москвы участники движения против поправок в Конституцию «Нет» и «Открытой России» обязаны 2 недели соблюдать режим самоизоляции. Ссылались на распоряжение главного санитарного врача по Хабаровскому краю.
Ко мне пришло 6 сотрудников полиции, которые получили мне какой-то документ о том, что якобы у меня был контакт с кем-то из ковид-зараженных, и мне требуется помощь. Я сказал спасибо большое, что никаких контактов у меня не было, никаких симптомов не чувствую. И, в общем, никаких претензий у меня к себе самому нет. Кроме как политические мотивы, ничем это не мотивировано, сами сотрудники признают это в разговорах. То есть, когда мы начинаем с ними беседу, они говорят, ну вы же понимаете, сегодня митинг, а вы приехали.
Координатор движения «Нет» Андрей Пивоваров рассказывал Радио Свобода о случившемся во время субботнего шествия жителей Хабаровского края. Активисты планировали собрать подписи под коллективным иском в суд о непризнании итогов голосования по поправкам в Конституцию. Те, кому удалось покинуть гостиницу, присоединились к акции без подписных листов. Де-факто сбор подписей оказался сорван. Шествие, по оценкам очевидцев, обновило рекорд по массовости для Хабаровска.
Свободу! Свободу! Свободу!
Накануне шествия неизвестные напали на координатора «Открытой России» Сергея Наумова. По его словам, за ним следили с момента приезда.
Хожу из дома, за мной какая-то наружка. Мужик в черной маске ходил, ходит, звонит кому-то. Я подхожу, говорю, слушай, зачем вы следите за мной? Сегодня целый день вот такая ерунда, как я приехал. Он у меня телефон вырвал, просто из рук кинул, пытался с ним убежать. Я его давай догонять, он начал вот меня бить.
В течение выходных сбор подписей был запланирован еще в Барнауле, Кирове, Челябинске, Орле и еще 7 городах России. В Москве, у станции метро в центре города и на Пушкинской площади, где 10 дней назад активисты компании «Нет» и начали собирать подписи под коллективным иском. Тогда, по оценкам инициаторов, к ним присоединились несколько тысяч протестующих.
Голосование проходило вне вот таких регулирующих законов, которые регулируют, в принципе, электоральный процесс. То есть оно было, ну, по факту, оно было просто незаконным. И мы хотим, чтобы это просто, чтобы суд это признал.
Хотим, чтобы результаты были пересмотрены. Абсолютно не согласны с политикой нынешнего президента. И надеемся, что это что-то поможет изменить.
Без борьбы-то нельзя сдаваться, это просто так. Надо что-то делать и поактивнее свою гражданскую позицию проявлять. Я вот не смог проголосовать, потому что я в другом месте прописан. Вот, я решил все-таки, что хотя бы таким образом, ну, можно, ну, проявить себя.
Сотрудница одного из московских музеев Ольга Минина призналась, что работодатель настоятельно рекомендовал ей принять участие в голосовании по поправкам, а ее подпись под иском – это и знак протеста против принуждения бюджетников. Сам процесс голосования она считает фикцией.
Мне начальница звонит: «Ой, тебя в списках нету, что ты, типа, зарегистрировалась на дистанционное голосование?» И мне пришлось им послать скриншот того, что я зарегистрировалась на дистанционное, и плюс я в Фейсбуке даже читала, что они могут по своим каким-то спискам, ну, если департаментам это, проследить то, что ты и зарегистрировался, и плюс, что ты проголосовал. Ну, надо было бы писать либо объяснительную директору, но все равно это все голосование на пеньках. Я считаю это фарсом.
Если в Нижнем Новгороде полиция задержала сборщика подписей, так и не объяснив, по его словам, что именно он нарушил, то в столице в происходящее никто не вмешивался. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Башкирии продолжается эпидемия коронавируса и одновременно разгорается скандал. В городе Благовещенск не платят так называемые коронавирусные надбавки медикам, которые работают с заболевшими COVID-19 пациентами. Главврач местной больницы заявляет, что выплаты положены лишь врачам, которые долгое время лечат больных коронавирусной инфекцией, а не, как выразился главврач, просто мимо прошли, обняли больного. Коронавирусные надбавки президент России Владимир Путин обещал платить медикам с начала весны. Врачам в так называемых красных зонах коронавирусных больниц и тем, кто работает с инфицированными, положены доплаты в 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу в больницах и фельдшерам скорых по 50 тысяч рублей, а младшему медперсоналу и водителям скорых, на которых перевозят инфицированных, 25 тысяч рублей в месяц. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Александра Пугачева.
Кареты скорой помощи Благовещенской ЦРБ работают в авральном режиме. Каждый день они привозят сюда и увозят отсюда в Уфу больных с COVID-19. Коронавирус здесь не лечат, но принимают и обследуют пациентов с подозрением на него. И при этом почти никто из медиков до сих пор не получил обещанных президентом Путиным стимулирующих выплат.
Моя зарплата 25 тысяч за месяц. Я работаю сутки через двое, иногда сутки через сутки. Никакие ковидные мне не платили.
Врач приемного покоя Алик Кудашев стимулирующих выплат до сих пор не видел. А с недавних пор заметил, что и зарплата у него сократилась, а не увеличилась в соответствии с президентскими майскими указами с 45 до 26 тысяч рублей.
Я обратился в прокуратуру Благовещенскую, но за подписью зампрокурора Чураева мне был выдан пространный ответ о том, что якобы я не указал адрес. И ввиду того, ваша жалоба рассматриваться не будет.
Главный врач Благовещенской больницы Ренат Габасов проблему отсутствия компенсирующих выплат не признает и всех жалующихся перенаправляет в бухгалтерию. Комментируя механизм начисления компенсирующих выплат, Габасов сравнивает врачей своей больницы с посетителями магазина, которые просто постояли в очереди или побродили вдоль полок рядом с зараженными.
Говорится в приказе о том, что деньги получают только те, которые лечат, а не те, которые мимо прошли, обняли этого больного. Если этот ковидный зашел в магазин, это не значит, что теперь все деньги получат.
Но главврача Благовещенской ЦРБ поправляют в Республиканском профсоюзе медработников.
В 415-м постановлении четко прописано, что стимулирующие выплаты положены всем медицинским сотрудникам, которые оказывают помощь населению, в том числе из групп риска. Это люди старше 65 лет, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы.
При этом в республике каждые сутки выявляют больше 60 случаев внебольничной пневмонии. Это в 6 раз больше, чем обычно. Внебольничная пневмония подтверждается почти у каждого четвертого с диагнозом коронавирус. За время пандемии в Башкирии заболевание подтвердилось уже у почти 6,5 тысяч жителей. 21 человек скончался.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Александр Пугачев. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На Украине идет расследование покушения на жизнь Валентины Бучок, которую власти так называемой Донецкой Народной Республики осудили ранее по обвинению в шпионаже. Чуть больше месяца назад во дворе своего дома в Иванополье Бучок подорвалась на растяжке. Власти ДНР подозревали ее в причастности к ликвидации полевого командира Арсения Павлова, известного также по прозвищу Моторолла. В декабре прошлого года Валентина Бучок была освобождена в ходе обмена пленными между Киевом и непризнанными республиками Донбасса. Сейчас Бучок проходит курс лечения. При взрыве гранаты она получила множественные осколочные ранения. В интервью моей коллеге Александре Вагнер Валентина Бучок рассказывает, кто и как мог организовать покушение на ее жизнь.
Как вы себя чувствуете после этого нападения, которое вы пережили?
Ну, хотелось бы лучше, чем здесь на самом деле, но, с другой стороны, я довольна, что хоть так, а не так иначе, не хуже. Нормально. Осколки выходят, опухоль, отеки еще у меня есть. Могло бы быть гораздо хуже.
И сколько вы осколков получили?
Ну, если как говорить, что я слышала, как они говорили, там они 30 или более вытащили, но еще очень много осколков осталось во мне. Сама я тут доставала осколки. Есть такие осколки, которые сидят глубоко, и сама я их не достану.
А расскажите об обстоятельствах, как это произошло, и что это был за предмет? Подтверждено ли, что это была граната?
На данный момент у меня еще нет никакой информации. Я звонила в пятницу следователю, спрашивала, какие сроки рассмотрения всего этого на расследование. Он меня обрадовал, сказал, 1 год и 8 месяцев. Что касается обстоятельств, как это все произошло, я вышла из дому где-то 7:40 примерно. Я каждое утро кормлю животных, кошечек в основном, кошечки, котики. Вот я выношу им еду на задний двор от дома. И была у меня такая садовая калиточка небольшая, чтобы не бегали собаки чужие. Я эту калиточку толкнула, слышала хлопок, довольно четкий хлопок. Я опустила глаза вниз, увидела штуку такую вытянутую. Ну, я сразу поняла, что это граната, это не самодельное взрывное устройство. Это была граната. Я успела сделать 2 больших шага назад. И потом я упала от взрывной волны. Упала и обхватила голову руками, потому что была невыносимая головная боль. Я начала кричать. Просто ничего не кричала, просто так. Потому что голова дико болела, казалось, что мозг просто разорвало. Вот я ноги сразу даже не увидела, потому что я так качалась там. А потом, вот это я некоторый период времени, там несколько минут, может быть, покачалась. И мозг работает, что надо идти где-то, в дом надо идти и вызывать полицию, скорую, позвонить брату, быть знакомым. Я приложила усилия, и тогда я только увидела, что все мои ноги израненные. И я собралась с духом и зашла в дом. Упала на кровать, на кровати лежал планшет, телефоны, и я начала обзванивать.
А у вас есть подозрение, кто это мог быть?
Если сказать однозначно, что именно вот этот или вот этот, нет, такого нет у меня. У меня есть подозрение, я очень активный человек, я и до войны была активная такая, я всегда боролась, где нарушается закон. Я работала в ДТЭКе, я не любила на любом предприятии, когда нарушают мои права, тоже этого не любила. Когда случилась эта российская агрессия, война в Донецк, пришла война в мой родной город, в мой дом. Я, конечно, тоже не осталась в стороне, я всегда везде открыто говорила, что я для меня одна родина Украина, и что Донецк – это Украина. И работала я на украинском предприятии, за что впоследствии попала в плен именно за свои эти прямые высказывания. Поэтому по-всякому может быть. Может быть, кому-то здесь не нравилось. Может быть, кому-то там не нравилось.
Вас обвиняли в убийстве Арсения Павлова. Это сепаратист по прозвищу Моторолла. Какие основания были в деле? Были у них какие-то доказательства того, что это происходило?
И я хочу вас немножко поправить, потому что Моторолла был не сепаратист, он был гражданин России. Он не местный житель. Он приехал в мой город убивать моих сограждан и рассказывать, как надо жить. То есть для меня он был не просто бандит, я даже не могу сказать, это монстр. И какие основания были? Ну, это потому, что я опустилась до угла дома, и где было написано «Челюскинцев 121». Я на это посмотрела, а оказывается, вот в этом же подъезде, где висела эта табличка, это был последний или первый подъезд. Скорее всего, что это был последний подъезд. Вот, я об этом как бы и не знала. Вот, и когда меня этот Юлаев Марат Равильевич задержал возле этого подъезда, я говорю, я бы и знать бы не знала, что здесь был убит эта тварь. И вот поэтому, только поэтому, никаких других оснований, ну, не было. У меня в телефоне были пейзажи города, улицы города, что мне вменили в шпионаж. Там не было ни военной техники, ни военных, ни танков, ни военных машин. Ничего, что связано было бы, ну, с войной, в телефоне у меня этого не было.
С бывшей пленной в так называемой Донецкой Народной Республике Валентиной Бучок беседовала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете «Радио Свобода». Венесуэльский оппозиционер, бывший мэр Каракаса Антонио Ледесма, считает, что поставки российского оружия в Венесуэлу представляют собой угрозу миру на латиноамериканском континенте. Это заявление оппозиционный венесуэльский политик сделал в Испании, где сейчас проживает в политической эмиграции. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Поводом для выступления Антонио Ледесмы, находящегося в оппозиции к режиму Николаса Мадуро, стала полученная, по его словам, из достоверных источников информация о размещении в последние месяцы на территории Венесуэлы российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ледесма упомянул и новейшие комплексы С-500, не исключив, что они тоже могут быть размещены на его родине в ближайшем будущем. Известный политик, социал-демократ, бывший мэр и депутат Национальной ассамблеи Венесуэльского парламента, награжденный за правозащитную деятельность Европейской премией Сахарова, полагает, что присутствие подобного оружия в Венесуэле неприемлемо. Во-первых, речь идет об укреплении военного потенциала режима Мадуро, который, по определению оппозиционера, является антинародным и преступным. Во-вторых, о беспрецедентной экспансии России в Латинской Америке в рамках ее противостояния с Соединенными Штатами. Ледесма сравнил нынешнее размещение российского оружия в Венесуэле с событиями 1962 года, когда присутствие советских ракет на Кубе вызвало кризис, поставивший мир на грань термоядерной войны. При этом он подчеркнул, что нынешняя ситуация, складывающаяся вокруг Венесуэлы, может оказаться даже более взрывоопасной, учитывая, что эту страну используют для расширения своего влияния на континенте не только Россия и Куба, но и такие государства, как Китай и Иран. Таким образом, политик полагает, что речь идет о реальной угрозе стабильности на латиноамериканском континенте и в мире в целом. Об этом, в частности, говорится в подготовленном им документе, с которым он намерен в ближайшее время ознакомить ООН и Организацию американских государств. Вот мнение Антонио Ледесмы.
Речь не идет лишь о защите воздушного пространства страны. Поставка оружия – это часть воинственных планов России использовать территорию Венесуэлы для провокаций в рамках политики конфронтации с Соединенными Штатами. Кроме того, в Венесуэле складывается альянс, значительно более опасный по сравнению с тем, что существовал в свое время между СССР и Кубой и привел к ракетному кризису 1962 года. В нем присутствуют помимо России, Китая, Ирана и та же Куба. При этом поставки оружия в Венесуэле не являются чем-то новым. Они начались в 2006 году с автоматов Калашникова, с договоренности о строительстве оружейного и патронного заводов, достигнутой еще при президенте Чавесе. Известно, что после перевооружения венесуэльской армии российскими автоматами ее старые бельгийские штурмовые винтовки «ФАЛ» попали в руки колумбийских партизан.
В ходе встречи с журналистами в Мадриде Ледесма напомнил, что приобретение в 2006 году 100 тысяч автоматов Калашникова положило начало массовым закупкам российского оружия. С тех пор в страну были поставлены танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры, боевые и транспортные вертолеты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», многоцелевые истребители Су-30, зенитно-ракетные системы С-300, а также зенитные комплексы «Бук», «Печора» и «Тор», переносные комплексы «Игла» и так далее. Ну а на вопрос, почему в подобном контексте именно ракеты С-400 вызывают беспокойство, политик ответил, что речь идет об оружии, которое благодаря своим техническим данным относится к особо опасным средствам ведения современной войны. Именно поэтому размещение подобных ракет может вызвать новый виток напряженности в регионе. И тем более они опасны, поскольку попадают в руки режима, действия которого малопредсказуемы. Антонио Ледезма.
Венесуэла не просто диктатура, это скорее криминальная корпорация. Мы боремся сегодня с властью, которая представлена наркоторговцами, вымогателями, похитителями людей. Ни для кого не секрет, что высшее военное руководство режима занимается контрабандой золота и бензина. Правящая верхушка сделала на этом огромное состояние. Эти люди погрязли в коррупции, их руки в крови нашей молодежи, наших мучеников, гражданских и военных, которые протестуют против удушающей атмосферы. За время правления Мадуро убито более 7 тысяч человек.
Ледезма напомнил, что режим Мадуро, к примеру, поддерживает ряд международных террористических организаций. Среди прочих боевики – наркоторговцы из так называемых революционных вооруженных сил Колумбии, которые не пожелали сложить оружие, как большинство их подельников в 2017 году, обосновались в Венесуэле и продолжают заниматься контрабандой кокаина. Их организация признана террористической большинством стран. 10 лет назад в руки колумбийских боевиков попали из Венесуэлы российские переносные зенитные комплексы, что вызвало тогда международный скандал. Помогает Венесуэла и террористам с Ближнего Востока, Антонио Ледесма.
Венесуэла оказывает поддержку таким террористическим организациям, как Хизбалла, Хамас и Аль-Каида, и, разумеется, в первую очередь колумбийским наркотеррористам. Представителям этих организаций без проблем выдаются венесуэльские паспорта. Так, гражданство и соответствующие документы были выданы известному колумбийскому наркотеррористу Командате Тарасоне. Он даже включен в списки избирателей Венесуэлы. Есть видеозаписи, в которых Тарасона называет президента Мадуро своим главнокомандующим. Там же обсуждаются давние связи колумбийских наркотеррористов с режимом Чавеса Мадуро.
Не смог не остановиться в беседе с журналистами бывший мэр Каракаса и на такой теме, как бедственное социально-экономическое положение Венесуэлы. Хроническая нехватка продовольствия достигла критического уровня из-за коронавируса. В нефтедобывающей стране нет бензина для доставки продовольствия из сельской местности в города. Да и с эпидемией некому бороться. Многие врачи, как и десятки тысяч их сограждан, вынуждены были в последние годы уехать из Венесуэлы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 июля. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. До завтра.